Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Безумцы, уверенные, что способны переделать мир, на самом деле его меняют. Из рекламного ролика Apple «Думай иначе». 1997 год. Действующие лица. Клара Агапиан Джобс. Дочь армянских эмигрантов. В 1946 году вышла замуж за Пола Джобса. В 1955 году супруги усыновили Стива. Джонатан Джонни Айв, ведущий дизайнер Apple, партнер и доверенное лицо Джобса. Роберт Айгер, с 2005 года преемник Эйснера на посту главы Disney. Гил Амелио, в 1996 году стал исполнительным директором Apple, купил Next, вернул Джобса. Билл Аткинсон, один из первых сотрудников Apple, разработчик графических программ для Macintosh. Крисен Бреннан, девушка Джобса в школе Homestead, мать его дочери Лизы. Лиза Бреннан Джобс, дочь Джобса и Крисен Бреннан, родилась в 1978 году, сначала Джобс ее не признавал. Нолан Бушнелл, основатель компании Atari, образец бизнесмена для Джобса. Джеймс Винсент, младший партнер Ли Клоу и Дункана Милнера в рекламном агентстве Apple. Уроженец Великобритании, меломан. Стивен Возняк закончил школу в Хомстеде, гик и компьютерный гений. Джобс придумал, как лучше преподносить и продавать его удивительные монтажные схемы. Жан-Луи Гассе, глава Apple во Франции. В 1985 году после увольнения Джобса возглавил подразделение Macintosh. Билл Гейтс, еще один компьютерный вундеркинд, 1955 года рождения. Абдул Фата Джон Джандали, биологический отец Стива Джобса и Моны Симпсон. Родился в Сирии, окончил университет Висконсина. Впоследствии заведовал службой питания в Boomtown Resort and Casino неподалеку от Рено. Ив Джобс, младшая дочь Стива Джобса и Лорен Пауэлл, энергичная, подвижная, живая. Пати Джобс, приемная дочь Клары и Пола Джобса, удочерена спустя 2 года после того, как усыновили Стива. Пол Рейнгольд Джобс, приемный отец Стива, родился в Висконсине, служил в береговой охране. Рид Джобс, старший сын Стива Джобса и Лорен Пауэлл, унаследовал обаятельную внешность отца и доброту матери. Эрин Джобс, средняя дочь Стива Джобса и Лорен Пауэлл, тихая, спокойная, серьезная. Рон Джонсон, нанят Джобсом в 2000 году для продвижения магазинов Apple. Андреа Энди Каннингем, рекламный агент в компании Regis McKinney, сотрудничала с Джобсом, когда появились первые компьютеры Macintosh. Джеффри Катценберг, глава Disney Studios, в 1994 году поссорился с Эйснером, уволился и стал соучредителем DreamWorks SKG. Ли Клоу, дерзкий рекламный гений, автор компании Apple 1984, работал с Джобсом на протяжении 30 лет. Даниэл Котке, лучший друг Джобса по университету Рид, путешествовал вместе с ним по Индии, один из первых сотрудников Apple. Дебора Дебби Коулман, отважный менеджер команды Mac раннего периода, впоследствии отвечала в Apple за производство. Тим Кук, главный операционный директор, с 25 августа 2011 года генеральный директор Apple. Надежный и спокойный человек, принят Джобсом на работу в 1998 году. Эдди Кью, глава интернет-подразделения и вице-президент Apple. Правая рука Джобса во всем, что касается сотрудничества с компаниями, поставщиками контента. Билл Кэмпбелл, начальник отдела маркетинга в первый период работы Джобса в Apple. После возвращения в 1997-м член совета директоров и доверенное лицо Джобса. Эдвин Кэтмал, один из основателей Pixar, впоследствии глава Disney. Джон Лассеттер, один из основателей и главных креативщиков Pixar. Дэниел Левин, директор по маркетингу, работавший с Джобсом сначала в Apple, потом в Next. Реджис Маккенна, ас рекламы, существенно повлиял на Джобса на раннем этапе и так остался для него гуру. Майк Маркула, Первый крупный инвестор и председатель совета директоров Apple. Непререкаемый авторитет для Джобса. Майк Мюррей, один из первых директоров по маркетингу Macintosh. Пол Отеллини, глава компании Intel, помогал перевести Macintosh на процессоры Intel, но так и не заключил контракт на iPhone. Лорен Пауэлл, выпускница Пенсильванского университета, работала в банке Goldman Sachs и в Стэнфорде. В 1991 году вышла замуж за Стива Джобса, мудрая и добрая женщина. Артур Рок, легендарный инвестор Apple и один из первых членов совета директоров, непререкаемый авторитет для Джобса. Джонатан Руби Рубинштейн, коллега Джобса по Next, в 1997 году стал главным разработчиком аппаратуры Apple. Мона Симпсон, родная сестра Джобса. О своем родстве они узнали в 1986 году и с тех пор тесно общаются. Писательница. В романе «Где угодно, только не здесь» описываются ее отношения с матерью, в «Обычном парне» Джобс и его дочь Лиза, а в «Потерянном отце» ее отец Абдул-Фата Джандали. Джон Скалли, руководитель Pepsi. В 1983 году Джобс взял его на пост генерального директора Apple. Поссорился с Джобсом и в 1985 году стал инициатором его увольнения. Майк Скотт. В 1977 году Марк Кула назначил его президентом Apple и руководителем Джобса. Баррелл Смит. Программист первой команды Mac, человек выдающегося ума и ангельской внешности. Беспокойная натура из тех, кто по-настоящему горит на работе. В 1990-х годах заболел шизофренией. Элви Рэй Смит, один из основателей Pixar, конфликтовал с Джобсом. Авадис Эви Теванян работал с Джобсом и Рубинштейном в Next. В 1997 году стал главным разработчиком программного обеспечения Apple. Рон Уэйн познакомился с Джобсом в Atari. Вместе с Джобсом и Возняком стоял у истоков Apple, но недальновидно отказался от своего пакета акций. Тони Фаддел, инженер, в 2001 году принятый в Apple для разработки iPod. Роберт Фридланд, выпускник университета Рид, управляющий на яблоневой ферме, последователь восточной философии. Оказал большое влияние на Джобса, в настоящее время владелец горнодобывающей компании. Энди Херцфельд, разработчик программного обеспечения, товарищ Джобса по первой команде Mac. Дружелюбный и веселый человек. Элизабет Холмс, девушка Даниэла Котке в университете Рид, одна из первых работников Apple. Род Холт, инженер-электрик, нанятый Джобсом в 1976 году для работы над Apple II. Заядлый курильщик, марксист. Джоанна Хоффман, член первой команды Mac, отваживалась спорить с Джобсом. Кабун Чина Атагава, мастер Сота Дзен из Калифорнии, духовный наставник Джобса. Джоан Шибле Джандали Симпсон, биологическая мать Стива Джобса. Уроженка Висконсина, отдала сына приемным родителям, вырастила сестру Джобса Мону Симпсон. Майкл Эйснер, глава корпорации Disney, жесткий и требовательный человек. Заключил сделку с Pixar, после чего поссорился с Джобсом. Эл Элкорн, главный инженер компании Atari. Создал компьютерную игру Pong и взял Джобса на работу. Ларри Эллисон, глава компании Oracle, близкий друг Джобса. Предисловие, как появилась эта книга. В начале лета 2004 года мне позвонил Стив Джобс. За годы нашего знакомства с ним периодически случались приступы дружелюбия, особенно когда он планировал выпустить новый продукт и хотел, чтобы я поместил фото на обложку журнала Time или рассказал о новинке по CNN, где я тогда трудился. Но поскольку я больше не работал ни там, ни там, Стив объявлялся нечасто. Мы поболтали про институт Аспена, куда я недавно перешел работать, и я пригласил его выступить с речью в нашем летнем лагере в Колорадо. Стив ответил, что приедет с радостью, но речей говорить не будет. Вместо этого предложил пройтись и побеседовать. Мне это показалось странным. Я еще не знал, что все серьезные разговоры Стив предпочитает вести во время долгих прогулок. Как выяснилось, он хотел, чтобы я написал его биографию. У меня только что вышла книга о Бенджамине Франклине, и я работал над следующей, об Альберте Эйнштейне. Разумеется, я в шутку поинтересовался, считает ли он себя преемником этих двух гениев. Я полагал, что карьера Джобса в самом разгаре, что впереди немало взлетов и падений, и отказался. Ответил, что, мол, не сейчас. Может, лет через 10-20, когда он отойдет от дел. Мы познакомились в 1984 году, когда он пришел в небоскреб Time and Life на обед с редакторами, чтобы прорекламировать свой новый Macintosh. Стив был по обыкновению резок, он обвинил одного из наших журналистов в том, что тот раскрыл в своей статье факты, о которых Джобс предпочел бы умолчать, но чем больше мы общались, тем больше мне нравились его напор и энергия, подчиняющая себе все и вся. Мы поддерживали отношения и после того, как Стива выгнали из Apple. Собираясь явить миру очередной проект, будь то компьютер Next или фильм, снятый на студии Pixar, он снова обрушивал на меня все свое обаяние и приглашал в какой-нибудь суши-бар на Нижнем Манхэттене, чтобы сообщить, продвигаемая новинка – лучшая из того, что он когда-либо создал. И он мне нравился. Когда Джобс вновь занял престол Apple, мы поместили его фото на обложку Time. Вскоре он подал несколько идей, связанных с нашей серией статей о самых значимых людях столетия. Стив тогда уже запустил нашумевшую рекламную кампанию «Думай иначе» с портретами некоторых из тех, о ком писали и мы. Ему было интересно проанализировать влияние знаменитостей на ход истории. Хотя я и отказался написать его биографию, но мы периодически созванивались. Как-то я спросил его в письме, правда ли, что, как рассказала мне дочь, логотип Apple – знак уважения Алану Тьюрингу, английскому криптографу и пионеру информатики, который в годы Второй мировой войны взламывал немецкие шифры. Жизнь компьютерного гения закончилась трагически. В 1954 году он покончил с собой, съел яблоко, начиненное цианидом. Стив ответил, что был бы рад, если бы так и было, но это не пришло ему в голову. Так между нами завязалась переписка об истории создания Apple. Я начал потихоньку собирать материал на случай, если когда-нибудь все-таки возьмусь за биографию Джобса. Когда вышла моя книга об Эйнштейне, Стив приехал на презентацию в Пало-Альто, улучшив момент, отвел меня в сторону и снова предложил написать о нем. Его настойчивость меня озадачила. Всем известно, как ревностно Стив оберегает тайну личной жизни. К тому же я никогда бы не поверил, что он прочел хоть одну мою книгу. «Может, когда-нибудь потом», — ответил я. Но в 2009 году Лорен Пауэлл, жена Джобса, сказала мне напрямик: «Если ты собираешься написать книгу о Стиве, лучше поторопись». Он тогда как раз прошел второй курс лечения. Я поклялся, когда Джобс впервые заговорил о книге, я понятия не имел, что он болен. Лорен ответила, что об этом почти никто не знал. Стив позвонил мне как раз перед тем, как лечь на операцию. Он по-прежнему скрывал от всех, что у него рак, объяснила она. И тогда я решил написать его биографию. Джобс пообещал, что не станет меня контролировать, даже не попросит показать рукопись, чем немало меня удивил. «Это твоя книга», — заявил он, — «я ее даже читать не буду». Но осенью он, похоже, оставил идею про книгу. Я тогда не знал, что у него началось обострение болезни. Стив перестал отвечать на звонки, и я на время отложил проект. Джобс неожиданно позвонил мне в канун нового 2009 года. Он был дома в Пало-Альто с сестрой-писательницей Моной Симпсон. Жена с детьми уехали кататься на лыжах, а Стив по состоянию здоровья не мог их сопровождать. Стив был в философском настроении, мы проговорили больше часа, он вспоминал, как в 12 лет решил построить цифровой частотомер, нашел в справочнике телефон Билла Хьюлита, основателя HP, позвонил ему и попросил прислать нужные детали. Сказал, что последние 12 лет, начиная с возвращения в Apple, были самыми эффективными в его жизни. Было создано много новых продуктов, но гораздо важнее, признался Стив, для него повторить то, что когда-то удалось Хьюлиту и его другу Дэвиду Паккарду. Они основали компанию, которая оказалась настолько инновационной и креативной, что пережила своих создателей. «В детстве я считал себя гуманитарием, но мне всегда нравилась электроника», – вспоминал Стив. «Как-то я прочитал, что пишет один из моих кумиров, Эдвин Лэнд из «Полироид», о том, как важны люди, решающие задачи на пересечении гуманитарных и точных наук. И решил, что как раз этим я и хочу заниматься. Казалось, Стив подбрасывает мне идеи для книги. Кстати, в этом случае подсказка оказалась полезной. Когда я работал над биографиями Франклина и Эйнштейна, Меня больше всего интересовало творческое начало в людях, в которых любовь к гуманитарным дисциплинам сочетается со способностями к точным наукам. Более того, я уверен, что это ключ к созданию инновационной экономики 21 века. Я спросил Джобса, почему он хочет, чтобы именно я написал его биографию. «У тебя неплохо получается вызывать людей на откровенность», – признался Стив. Я не ожидал такого ответа. Я понимал, что мне придется опросить многих из тех, кого он когда-то уволил, обидел, бросил или просто разозлил, и боялся, что Стиву не очень-то понравится, если я вызову их на откровенный разговор. И действительно, когда до Джобса дошли слухи о том, с кем именно я беседую, он занервничал. Но спустя пару месяцев сам стал уговаривать людей со мной поговорить, даже бывших возлюбленных и врагов. Не пытался он и ограничивать меня. Я в жизни сделал много такого, за что мне стыдно. Когда мне было 23 года, я бросил девушку, которая была от меня беременна, вспоминал Стив. Но скелетов в шкафу, который нельзя было бы извлечь на свет, у меня нет. В конце концов, я записал около 40 интервью с ним. Некоторые проходили довольно формально в его гостиной в Пало-Альто, другие во время долгих прогулок, поездок или телефонных разговоров. За те полтора года, что я собирал материал для книги, мы со Стивом очень сблизились, стали откровенны, хотя время от времени я сталкивался с тем, что его давние коллеги по Apple называли полем искажения реальности. Иногда он что-то неумышленно забывал, как это бывает со всеми нами, порой выдавал мне, да и себе, альтернативную версию событий. Чтобы проверить и дополнить его истории, я опросил более сотни его друзей, родственников, конкурентов, врагов, коллег. Его жена Лорен, помогавшая мне в работе над проектом, также не хотела меня никак ограничивать или контролировать, не просила показывать ей рукопись. Она хотела, чтобы я честно рассказал не только о его победах, но и о неудачах. Лорен – одна из самых мудрых и рассудительных людей, которых я только встречал в своей жизни. Некоторые подробности его биографии и черты характера довольно неприглядны, это правда, говорила она. Не стоит их обелять. Ему случается искажать действительность, но история его жизни заслуживает того, чтобы о ней рассказали правдиво. Удалось ли мне это судить читателю? Уверен, что многие действующие лица этой книги могут иначе рассказать о тех или иных событиях или решат, что я попал в поле искажения реальности Джобса. С его биографией случилось то же, что с книгой о Генри Киссинджере, которая, кстати, в каком-то смысле стала неплохой подготовкой к этому проекту. Я обнаружил, что люди настолько бурно относятся к Джобсу, будь то положительно или отрицательно, что зачастую это можно объяснить только эффектом Рассёмана, суть которого в том, что одно и то же событие воспринимается его участниками совершенно по-разному. Я как мог старался примирить противоположные точки зрения и не скрывал источников, к которым обращался. Это книга о жизни, полной падений и взлетов, о невероятно сильной личности и талантливом бизнесмене, чье стремление к совершенству и необузданная энергия совершили революцию в 6 сферах, касающихся персональных компьютеров, анимации, музыки, телефонов, планшетников и электронных книг. Можно добавить 7-ю сферу – продажи. Здесь Джобс не то чтобы произвел переворот, но переосмыслил концепцию магазинов, а еще открыл путь новому рынку цифрового контента через приложения, а не только с помощью веб-сайтов. Он не просто создавал инновационную продукцию. Он создал, пусть и со второй попытки, надежную жизнеспособную компанию, вдохнул в нее собственную творческую энергию, нанял на работу креативных дизайнеров и передовых разработчиков, способных претворить его замыслы в жизнь. Надеюсь, что эта книга о новаторстве. Сейчас, когда Соединенные Штаты изо всех сил стараются сохранить позиции в области инноваций, когда страны всего мира пытаются выстроить новые экономики эпохи цифровых технологий, Джобс является олицетворением творчества, воображения, изобретательности. Он одним из первых понял, чтобы добиться успеха в 21 веке, нужно соединить креативность и технологии, и основал компанию, в которой игра воображения органично сочетается с новейшими достижениями техники. Он и его коллеги из Apple отваживались думать иначе и не просто усовершенствовали имеющиеся товары на основе анализа мнений фокус-групп, но создали продукты и услуги, о которых потребитель прежде не подозревал. Джобса не назовешь идеальным руководителем или примером для подражания. Обуреваемый страстями, он мог и разозлить, и расстроить тех, кто был рядом.